Итак, друзья, привет. Я думаю, вы следите за моими новостями, потому что не просто так же вы на меня подписаны, чтобы не смотреть то, что я делаю. И некоторое время назад я рассказывал о том, что российский суд признал блокаду Ленинграда геноцидом советского населения. Да, и, может быть, я не совсем правилен в формулировках, но сейчас меня поправят, потому что у нас в гостях сегодня историк Егор Яковлев, который является человеком, который тесен мир. Да, я вот узнал, что ты, оказывается, был одним из главных свидетелей. Нет, не свидетелей, что я такое говорю. Специалистов, который и настаивал на том, чтобы блокаду Ленинграда признали преступлением. Прежде чем мы немножечко поговорим о самой блокаде, расскажи, пожалуйста, а что это вообще дает, зачем это было сделано и какова мотивация подобных действий, ну, со стороны российской власти?
Ну, для начала надо пояснить, что признание блокады Ленинграда – это часть большого процесса признания геноцида советского народа, под которым понимаются русские, украинцы, белорусы и другие народы Советского Союза, которые с точки зрения нацистов представляли собой низшие расы и подлежали полному или частичному уничтожению. В каждой оккупированной области во время Великой Отечественной войны сейчас проходят сначала следственные мероприятия, а потом и суды, которые устанавливают факт совершения геноцида. Что такое геноцид? Геноцид – это преступление, которое было совершено, вот первое, обращаю внимание, очень важная деталь, с намерением уничтожить полностью или частично этническую, национальную, расовую или религиозную группу.
Это к вопросу о том, что многие говорят, что геноцид – это только против евреев и против никакого другого народа, это уже не считается таким.
Совершенно неважно, какой геноцид, какой народ истреблялся в ходе такого рода действий. В любом случае это будет геноцид. Да, для обозначения уничтожения еврейского народа применяется термин «Холокост», завоевавший известность в мире, хотя сами евреи предпочитают использовать термин «Шоа». Катастроф. Действительно, уничтожение евреев было, ну, по-своему уникальным, имевшим совершенно конкретные, выделяющие эту трагедию из числа прочих особенностей, о чем мы поговорим чуть попозже. Но это не значит, что другие народы в ходе Второй мировой войны также не уничтожались по этническому или национальному признаку немецкими нацистами. Это, безусловно, было. И вот блокада Ленинграда является частным случаем такого рода преступления.
Ну, а мотивация какая? Что это дает именно там, я не знаю, русским, украинцам?
Почему это сегодня? Есть несколько причин. Первая причина заключается в том, что когда проходил Нюрнбергский процесс, это суд над главными, я подчеркиваю, живыми на тот момент нацистскими преступниками, потому что Адольфа Гитлера не судили как мертвого по уставу, и Генриха Гиммлера не судили, и формально они не были признаны преступниками на Нюрнбергском процессе. То есть можно сделать видео с заголовком там «Нюрнбергский процесс не признал Гитлера военным преступником», и это будет правда, потому что Нюрнбергский процесс такого решения не выносил.
Я сделал такой заголовок, спасибо за идею. Посмотрим, как на это отреагирует, конечно, Следственный комитет, но я надеюсь, с пониманием.
Формально это было так. Да, главным подсудимым на Нюрнбергском процессе неофициально считался Герман Геринг, который действительно представлял собой наиболее высокопоставленного и влиятельного нациста, которого Гитлер даже называл официально своим преемником. В том случае, если вот он во время Второй мировой войны там по каким-то причинам стал недееспособным, вышел из строя как политик, то его преемником должен был бы стать Гитлер. Так вот, когда этот процесс шел, а шел он в 1945-1946 году, понятие геноцид как юридического термина еще не существовало. Существовал термин более широкий, преступление против человечности, а термин геноцид, хотя он уже был введен, ввел его такой американский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемке, но он употреблялся именно как фигура речи, как описательный, а не как юридический. А юридическим в том определении, которое я назвал, он стал только в 1948 году, когда 9 декабря была принята Конвенция Организации Объединенных Наций о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него. Вот только с этого момента появился термин геноцид. Вместе с тем, хотя юридического понятия геноцида в 1946 году не существовало, Нюрнбергский трибунал признал, что, цитирую, «из представленных доказательств яствует, что во всяком случае на Востоке, на Востоке это значит в Советском Союзе и в Польше, массовые убийства и зверства совершались не только в целях подавления оппозиции и сопротивления германским оккупационным войскам. В Польше и Советском Союзе эти преступления являлись частью плана, заключавшегося в намерении отделаться от всего местного населения путем изгнания и истребления его для того, чтобы колонизировать освободившуюся территорию немцами. То есть Нюрнбергский трибунал, по сути, отметил, что имелось и намерение нацистов уничтожить этносы СССР, и сами факты уничтожения тоже были зафиксированы судом уже в 1946 году. Ну, а через два года, акцентирую ваше внимание, появился термин геноцид. И дальше в течение достаточно длительного срока разные страны, разные государства стали присваивать юридическую квалификацию геноцида решением государственных или судебных органов тем событиям, которые произошли до появления самого термина, то есть до 9 декабря 1948 года. Так получилось, что существуют решения органов власти о признании геноцидом истребления армян турками. Да, трагедия 1915 года, когда в Турции истреблялось армянское население. Действительно, безусловно, был геноцид. Вот в 1988 году в Армении, еще советской Армении, армянской ССР, было принято органами власти постановление, в котором прописывалось, что это был именно геноцид.
Группа такая есть, и состоящая из армян, System of a Down, может быть, знаешь, вот они очень много про геноцид, насколько я знаю, пели, как раз про геноцид армян.
Но это колоссальная трагедия армянского народа, и здесь не может быть никаких сомнений, поэтому, да, для национальной памяти армян это все очень-очень важно. Вот у меня есть друг, его зовут Вадим Каспаров, он в Петербурге руководит танцевальной студией «Canon Dance», и он поставил прекрасный спектакль «Песни Комитаса» про геноцид армян. Это был один из тех факторов, которые проложили путь к геноцидам Второй мировой. Вот эти геноциды начала 20 века, они Гитлера убеждали в том, что это так можно. Великие люди именно так и поступают. Вот особенно этот процесс признания геноцидом преступлений, совершенных до 9 декабря 1948 года, получил развитие в 90-е, нулевые, 10-е годы, и, собственно, он идет сейчас. Разные государства признают геноциды, некоторые у себя признают геноциды, некоторые признают геноцидами события, совершенные в других странах. Ну, например, вот Германия в 2015 году, то есть в столетие геноцида армян, признала этот геноцид со стороны турок. В 2015 году было вынесено решение Бундестага. Ну, понятно, что геноцид евреев никем не оспаривается, действительно, он был во время Второй мировой войны. Геноцидом официально признано в 2021 году истребление племен Нама и Геррера в Намибии. Намибия долго этого добивалась, и, наконец, опять же, правительство Германии и парламент Германии признали, что это был именно геноцид, это 2021 год. В штате Калифорния губернатор Гэвин Ньюсом в 2019 году заявил, что истребление индейцев в Калифорнии. Это был геноцид, и там был создан Совет памяти и исцеления, который юридически прорабатывает сейчас признание геноцида калифорнийских индейцев. И возникает ситуация, при которой какие-то события аналогичные считаются геноцидом, а какие-то нет. Да, из-за непринятия юридического акта. То есть с точки зрения права истребление армян – это геноцид, а, допустим, истребление русских, украинцев и белорусов – это не геноцид, потому что соответствующего юридического акта не было. Поэтому то, что происходит, первая задача, да, приведение, так сказать, юридической терминологии в соответствие сути событий. Ну вот, это первый момент.
Не, сразу хочется заметить, но ведь и так называемый Голодомор, о котором сказано очень и очень много, признали вроде бы официально геноцидом.
Да, да, в Германии признали.
Такие юридические термины, они становятся и орудием пропаганды очень мощным, и деморализации, потому что каждый раз, когда я говорю про Голодомор, меня сразу же в комментарии бегут, начинают говорить, а что, хочешь сказать, голода типа не было? А я хочу сказать, что голод был, но это были ошибки планирования, не урожай.
Смотри, я не случайно, когда говорил об определении геноцида, я сакцентировал внимание на вот этих трех деталях. Да, то есть геноцид – это преступление, совершенное с намерением истребить полностью или частично, ну, этническую или национальную группу. Вот намерение истребить этническую или национальную группу во время этого страшного голода 1932-1933 года у руководства Советского Союза, безусловно, не было. И я сакцентирую ваше внимание на том, что вообще-то от голода этого гибли не только украинцы. От него гибли и русские, там и казахи, представители других народов. То есть он был един для всех этих народов. То есть причина не в том, что пытались уничтожить какую-то этническую группу, и, безусловно, это политическая технология. Вот признание геноцидом этого акта – это, безусловно, политическая технология. Вот. Но возвращаясь к другим причинам. Вторая причина заключается в том, что за последние годы мы узнали много нового о планировании нацистами похода против Советского Союза. Все вещи, которых мы раньше не знали. Почему мы раньше не знали? Потому что часть документов была не рассекречена, раз. Вторая часть документов была известна, но не изучена. А третья причина заключается в том, что, во-первых, пала Берлинская стена, закончилась холодная война, ученые разных стран стали друг с другом эффективнее взаимодействовать. А самое главное, произошла цифровая революция. И мы можем почитать документы из, допустим, из НАРА, да, из американского архива.
Когда-то было такое время, когда холодная война кончилась, но сейчас вроде бы...
Тем не менее, документы из НАРА до сих пор мы можем почитать, теоретически мы можем заказать их. Пока что это время не закончилось. То есть, да, взаимодействие ученых ухудшилось, и сложно теперь привести, допустим, в Петербург ученых из Германии, Франции, США или Великобритании. Но вот еще 2 года назад я организовывал конференцию, посвященную как раз геноциду. У нас выступал один из крупнейших немецких специалистов по этому вопросу, Кристиан Герлах, да, автор вообще фундаментальной монографии «Просчитанные убийства». Как раз вот про это, про геноцид, правда, только на территории Беларуси. И в связи с появлением вот этого огромного массива документов и возможности их осмысления, так сказать, в глобальном масштабе, стало окончательно понятно, что происходившее было именно геноцидом. То есть имелось у нацистов намерение уничтожить этническую или национальную группу. И первые работы на эту тему появились, к сожалению, не в России. Они появились за рубежом. И именно иностранная, немецкая, английская, американская историография на данный момент являются лидерами разработки этой темы, хотя сейчас мы уже немножко наверстываем упущенное. Поскольку это стало понятно, и, например, термин «война на уничтожение», вот моя первая книга, она называется «Война на уничтожение». Она обозначает характер войны против Советского Союза и ее отличие от войны, которую нацизм вел против западных держав. Вот этот термин является общеупотребительным в современных немецких учебниках, но в российских учебниках его до сих пор нет, вот только сейчас он появится. Да?
Зато Солженицын есть, хотя вроде собираются выкинуть в ближайшее время.
Совершенно верно, совершенно верно. И я, кстати, сейчас объясню, почему так получилось, если это интересно.
Это интересно, да.
А значит, дело в том, что вот мы хорошо знаем, что происходило в Российской Федерации в 90-х. В 90-е годы мейнстримом исторических исследований стали ошибки, неудачи, преступления, провалы советского руководства.
В общем, заградотряды, Сталин и Гитлер одно и то же, приравнивание коммунизма и фашизма.
И произошла архивная революция, когда вытаскивались куча документов из архивов, они интерпретировались соответствующим образом и так далее. И за этим всем мы как-то забыли о том, что происходило в это время в Германии. В Германии происходила любопытная вещь – ФРГ. ФРГ, потому что в ГДР там историческая наука была примерно такой же, как и в Советском Союзе. А вот в ФРГ там господствовала идеологическая концепция чистого вермахта. То есть считалось, что, безусловно, нацисты – преступники, они плохие, Гитлер плохой, верхушка партии НСДАП плохая, СС очень плохие. И вот все, что происходило на Востоке, все это совершили они. А вот вермахт, армия, он вел рыцарскую войну, чистую войну, никаких преступлений не совершал, вообще ничего не знал. К уничтожению евреев не имеет отношения, сожжение деревень – это тоже не его дело. Блокада Ленинграда, так сказать, это вовсе никакое не преступление, обычная осада, ну и так далее. И вот там, после окончания холодной войны, тоже исчезла вот эта идеологическая система. И ученые стали разрабатывать и больше обращать внимание на те документы, которые опровергали эту систему. В 1995 году произошла, ну, фактически научная революция, потому что прошла выставка под названием «Война на уничтожение», и на этой выставке впервые были представлены неопровержимые доказательства того, что вермахт все знал и активно принимал участие в массовом уничтожении населения Советского Союза. И очень известные историки, например, Вольфрам Ветте, такой один из классиков немецкой исторической науки, они, используя эти документы, стали выпускать уже новые работы. Появились фундаментальные исследования Сюзанны Хайм. Вот, кстати, очень важный историк. Она назвала блокаду Ленинграда самым ярким воплощением стратегии голода, о которой мы будем говорить. Вот они прокладывали дорогу к признанию геноцида советского народа, потому что они нашли и опубликовали новые документы и, самое главное, объяснили взаимосвязь между этими документами, показывая замысел нацистской Германии по уничтожению именно этнического единства советских людей. Оплодотворно работали американские исследователи, английские исследователи. Есть замечательная монография Адама Туза, которая называется «Цена разрушения». Эта монография как раз посвящена экономической политике нацистской Германии. Лучшая книга на эту тему, на мой взгляд. И вот она тоже показывает, что одна из целей похода на Восток – это уничтожение людей.
Слушай, а вот, кстати, такой интересный момент. Я где-то натыкался на статью, я не проверил ее, а потом найти не смог, поэтому тебя спрошу. Правда ли, что даже в период блокады Ленинграда Советский Союз продолжал какую-то торговлю с Германией?
Нет, конечно. Нет.
А, по-моему, на The Economist натыкался на эту статью?
Никакой торговли с Германией, конечно, быть не могло. Торговля шла до 22 июня, и даже 22 июня еще шли поезда. Итак, появились новые документы и новые доказательства. Почему так? И вот это спровоцировало сейчас уже рассекречивание тех документов, которые отложились в российских архивах. Казалось бы, какие документы о Второй мировой войне могут сохраниться, о которых мы ничего не знаем. Но вот как человек, который писал аналитическую записку о том, что надо рассекретить, могу сказать, что очень важным источником являются следственные дела высокопоставленных нацистов, в том числе эсэсовцев, которые оказались в советском плену. У нас была не самая крупная, но очень крупная рыба, то есть это были такие осведомленные исполнители. Например, к нам в плен попал Бруно Штеркенбах. Это человек, который возглавлял первый отдел управления имперской безопасности, и в его ведении находилось формирование Einsatzgruppe, то есть вот таких эскадронов смерти, которые шли с армии и должны были уничтожать врагов Рейха. В первую очередь это были евреи и высокопоставленные партийные деятели. Вот его дело было засекречено. Карл Клауберг – это человек, который, в принципе, сопоставим по масштабу своих злодеяний с Йозефом Менгеле. Это один из самых чудовищных нацистских врачей, который тоже работал в Освенциме.
А почему это было засекречено? Разве не в интересах советской власти было наоборот вот обо всем об этом рассказывать?
Тут было несколько причин. В принципе, безусловно, да. Но я думаю, что просто в Советском Союзе, во-первых, стремились лишний раз не будоражить эту страшную память. Всем в Советском Союзе и так, в принципе, было понятно, и лишние какие-то материалы на эту тему старались не публиковать. Там много горького, много болезненного, там достаточно откровенно рассказывается про убийства, изнасилования, пытки, ну, такие страшные вещи, которые вызывают в памяти травматичный опыт.
Могут, наверное, деморализовать общество, несмотря на окончание войны.
В принципе, сама тема, вот я могу рассказать такой нюанс, что я, когда вышла первый вариант моей книги, ее прочитал замечательный наш ученый Анатолий Николаевич Кирпичников. Это знаменитый археолог, который откопал Старую Ладогу, казалось бы, какая связь с войной и блокадой. Он был блокадным ребенком, был в блокадном кольце. И он когда прочитал, он мне сказал, что его эта книга потрясла. Он говорит, я не знал, что они нас настолько ненавидели. И очень хорошо, что ты про это написал. Жаль, что не раньше, но если бы ты написал про это в 70-е годы, тебе бы вот в таком виде не дали опубликовать. Слишком больно, слишком много там страдания, слишком много неприкрытого вот этого желания нацистов там издеваться, пытать, убивать. Они про все это рассказывали достаточно откровенно. Причем не только там в советском плену. Например, есть замечательная книга «Солдаты». Это книга опубликована немецкими историками по данным прослушки британцев в лагере для военнопленных. И там немецкие военнопленные очень там откровенно рассказывают, как они действовали на Восточном фронте, и про убийство евреев, и про сожжение деревень, про изнасилование русских женщин. И когда ты вот это читаешь, там не знаешь, что там тебе пойти утопиться или там взять автомат и куда-то пойти в кого-то стрелять, потому что это вызывает очень сильные эмоции. Конечно, когда ты очень много читаешь о тех зверствах, которые учинили нацисты на оккупированных территориях, неминуемо возникает вопрос, а как так вышло?
Как ты отвечаешь себе на этот вопрос?
Нацистская армия была самой сильной армией мира. На первом этапе войны она превосходила в оперативном мастерстве и в стратегическом планировании советскую армию. Это надо признать просто по результату. Но вместе с тем, как раз вот в признании этого факта и заключается понимание подвига, который совершила там Красная армия, вообще советский народ. Потому что удалось, во-первых, не просто сокрушить, да, это такое общее слово, сокрушить там врага, переломить хребет, да, удалось быстро за считанные месяцы научиться побеждать этого врага. В начале войны советские, ну, в принципе, все, да, от маршалитета до рядовых были хуже, чем немцы.
Ну, а как же знаменитое высказывание всяких достаточно популярных личностей, например, Тамары Эйдельман, которая говорит, что да ничего там Сталин особого не сделал, советский народ, ну, какой подвиг, закидали просто трупами немцев. Я просто буду тебе такие тезисы вкидывать, потому что они очень популярны, на самом деле безумно популярны, и вот что вот знающий историк ответит на это?
Ну, я могу сказать, что в войне моторов, да, какой была Великая Отечественная война, закидать трупами просто уже невозможно, да, и советской армии, Красной армии приходилось демонстрировать совершенно недюжинные интеллектуальные способности, потому что без этого победить было невозможно. И эти проекты, которые со советской стороной были реализованы в ходе Второй мировой войны, они приводили немцев в шок и смятение, потому что, если мы сегодня будем говорить о блокаде, Самарканде, да, взять, например, историю прокладки бензопровода по льду Ладожского озера. Как вот тупая толпа, которая только может закидать трупами, да, и больше ничего не может, может проложить бензопровод по дну Ладожского озера. Это же невозможно. Или там же мало кто знает, что была построена железная дорога через Ладогу.
Дорога жизни, по-моему, да?
Нет, это не дорога жизни. Дорога жизни – это...
Где продукты доставляли.
Сейчас, значит, во вторую блокадную зиму, для того, чтобы не снабжать город полуторками, а более эффективно действовать, было принято решение построить по льду Ладоги железную дорогу. И занимался этим Иван Георгиевич Зубков. Это начальник военно-восстановительного управления Ленинградского фронта, очень известный инженер, который строил ленинградское метро. Если бы война не началась, ленинградское метро открылось бы значительно раньше. Этим процессом руководил Зубков. Но, соответственно, как бы во время войны пришлось другим заниматься. И вот эта железная дорога была построена. Она не понадобилась. Ну, давай вернемся просто к тому, с чего мы начали. Вот зачем нужно, да, в чем смысл? То есть смысл, все, что я говорил раньше, да, это юридические моменты и моменты научно-исторические, это просто установление исторической истины, да. Почему это важно для нас? Ну, по двум причинам. Как я уже упомянул, во-первых, этот процесс спровоцировал массовое рассекречивание документов. Это очень важно, потому что мы узнаем все больше и больше. Для ученых это благодать. Ну и второй момент – это тематика наконец-то войдет в учебные пособия, в учебники. Я могу об этом говорить с уверенностью, потому что одно из таких учебных пособий пишу я сам. Меня пригласили мы коллега, который часто выступает на моем канале, «Цифровая история», Кирилл Борисович Назаренко, он параллельно заместитель Института истории Санкт-Петербургского государственного университета, он любезно пригласил меня читать курс, посвященный оккупационному режиму и нацистским преступлениям в СППГУ. Вот с этого семестра я начинаю. И сейчас пишу учебное пособие вот уже с учетом всех тех новых документов, которые были за последние там, полгода рассекречены и, или переведены на русский язык впервые. Это, конечно, большое дело, и все эти знания, которые мы получили за это время, они будут в учебный процесс достаточно быстро внедрены. Мне кажется, что это очень хорошо, и понятно, почему это нужно.
Это очень нужно, потому что то, чему учат в школах, там одни сплошные антисоветчики. И меня раньше это на самом деле, я имею в виду учителей, и меня это раньше на самом деле не особенно-то парило, но антисоветчик, антисоветчик. А сейчас я понял, что Россия и Советский Союз, хоть у нас капитализм, а там был какой-никакой все-таки социализм, да, люди спорят, правильно или неправильно, ну да ладно. Но я понял, что это очень важно для того, чтобы не начинать каяться, как нас призывают очень многие. Потому что меня даже вот в школе, у меня действительно, мне внедрили такое ощущение, и так говорили все мои там одноклассники, лучше бы нас немцы тогда захватили, мы бы сейчас баварское пили, ездили бы на BMW и Мерседесах. Огромное количество людей это говорят. И если школьнику это еще можно простить, то эти заблуждения, они проносят через всю жизнь. Реально там сидишь, 35-летний уволень, такой же, как я сам, мне это говорит, я не знаю реально, как реагировать на это.
Ну, давайте пойдем посмотрим, чего хотели немцы, да, каковы были причины и каковы были цели похода на Восток, как они сами это называли. Ну, я сакцентируюсь на той цели, которая мне наиболее интересной, которую я разрабатываю, это цель экономическая. За военными успехами Германии в 1939-1940 году иногда теряется достаточно тревожная для нацистов тема. Это тема продовольственного обеспечения германского населения. Дело в том, что Германия перед войной очень сильно зависела от ввоза продовольствия. И в памяти Гитлера, Гиммлера, Геринга, всех военных, которые возглавляли Третий Рейх, а это, как правило, ветераны Первой мировой, вставал в память печальный опыт 16-17 года, когда Германия, имея в качестве противников те же самые державы, которые будут ее врагами, во Второй мировой войне испытала колоссальный недостаток продовольствия, как следствие голод. То есть вот 16-17 год, зима в Германии называлась брюквенной зимой, потому что хлеба не было, ели брюкву, и это очень серьезно подкосило немецкое население. То есть одна из причин поражения в Германии в Первой мировой войне за то, что она не потянула экономически, если конкретно продовольственно. И вот этот призрак голода, он перед немцами постоянно стоял, перед немецким руководством. И вот что происходит в начале Второй мировой войны? Казалось бы, ну, выдающиеся успехи, разгромлена Польша, а дальше побеждена Франция, поставлена буквально на колени, но остается Англия. У Англии нет сухопутной армии мощной, у Англии есть мощный флот. И этот мощный флот, он используется в том числе и в качестве силы, которые блокируют побережье Германии, не давая осуществляться традиционным вот этим продовольственным трансферам. То есть Германия, грубо говоря, не может просто ввести себе еду недостающую. И пока еще все нормально, но уже немецкие экономисты бомбардируют Гитлера тревожными докладами о том, что в скором времени нам придется снижать рационы питания для немецкого населения. А надо иметь в виду, что Гитлер всегда ставил себе в заслугу, нацистская пропаганда ставила себе в заслугу, что вот при нас, при нацистах, немцы стали хорошо питаться, немцы стали здоровыми и так далее.
Даже были, по-моему, пропагандистские фильмы, где мужик там приходит какой-то и покупает какую-то колбасу там, которая еще и не везде была.
Ну, наверняка такие фильмы были, потому что, да, это один из вот традиционных мотивов немецкой пропаганды. И Гитлера, конечно, это все тревожит и печалит. Он вспоминает, что был в 16-м году. И возникает вопрос, а где взять продовольствие? Уже предлагается снижать рационы, а Гитлер чего боится-то? Он боится социальных моментов, что сейчас мы снизим рационы, дальше немцы начнут не так уж поддерживать войну, как они ее поддерживают сейчас, потому что для немецкого обывателя не очень было заметно, что война идет. Ну, то есть, конечно, там кого-то призвали в армию, да, кого-то, может быть, даже ранили, но в целом вот на фоне этих громких побед казалось, что ничего страшного не происходит. Там, наоборот, мы всех побили, сейчас вот еще Англию заборем, и все будет отлично. А Англия сдаваться не хотела. Наоборот, она хотела продолжать войну, и вот эта ситуация с продовольственными проблемами усугублялась.
В общем, зрада, короче, была.
Да, что делать? Ну, отчасти вот этот недостачу продовольствия компенсировал Советский Союз, потому что был договор, по которому Советский Союз поставлял часть зерна в Германию своего, и, опять же, немецкая пропаганда и успокаивала население тем, что вы не волнуйтесь, с Москвой договорились. Но этого не хватало. В экономическом блоке нацистской Германии возникли группа активных сторонников войны с Советским Союзом как войны экономической. Безусловно, вся верхушка нацистской партии большевиков ненавидела. То есть политические причины для войны против СССР, они созрели давно. Но помимо политических причин были еще так глобальные геополитические причины, потому что и сам Гитлер, и Генрих Гиммлер, они считали, что Германия может быть великой державой только в том случае, если она будет властвовать над всей Европой до Урала. Вот в качестве примера они видели Америку. Вот Америка чем сильна? Гитлер в Майн Кампф уже написал, что у нее все ресурсы находятся в пределах одного пространства. То есть не нужно никуда плавать, там в какие-то дальние колонии, потому что колонии – это проблемы с коммуникациями. Перерезали те коммуникации, и ты все, с колониями никак не связан, не можешь оттуда нужные для себя товары привезти. А если у тебя все на твоем континенте, то ты, по сути, можешь создать экономическую автаркию. То есть ты можешь ни от кого не зависеть.
Так идея Либенсраума и появилась, да?
Вот, да, да. И, собственно, как бы они хотели повторить передовой опыт Соединенных Штатов Америки, которые создали огромное государство, а над остальной частью американского континента установили свой контроль, то есть так называемая доктрина Монро, которая гласила, что никто не должен вмешиваться в дела американского континента, там господствует Вашингтон. И Гитлер, полемизируя еще в 1939 году с Франклином Делано Рузвельтом, и говорил ему, что Германия для себя в Европе не требует ничего, кроме того, что Америка потребовала для себя на американском континенте. Вот у вас доктрина Монро, а у нас будет доктрина Гитлера. Вот доктрина Гитлера, Гитлер, конечно, вуалировал свои далеко идущие планы. Он говорил только о преобладающем влиянии Германии в сопредельных государствах, но на самом деле, конечно, он стремился к контролю Германии над всей Европой. И вот в некоторых документах Третьего Рейха, там, в конце 30-х, начале 40-х, уже появляются Германия и Европа стоят рядом. Это становятся фактически синонимы. Гитлер придерживался вот таких геополитических воззрений. Но помимо этого взревают вот еще экономические сиюминутные причины вести войну против Советского Союза. Потому что если у Германии будет русское зерно, да, зерно Украины, Северного Кавказа и Юга России, а если к этому зерну еще будет нефть Баку и Грозного, руда Донбасса и другие неисчислимые природные ресурсы европейской части Советского Союза, то, в принципе, Германия, вот она и станет автаркией, она ни в чем не будет нуждаться.
Но это же даже та же самая проблема, о которой переживал этот Збигнев Бжезинский, да, то, что если Германия...
Збигнев.
Да, да, ну, я не могу выговорить нормально, надо было ему нормальное имя себе взять просто, и все. Они же очень переживают, именно для них самое страшное – это экономический союз России и Германии. Тогда будет вообще просто что-то невероятное.
Геополитические вот эти вот теории о том, что единая Европа – может стать серьезным противовесом Соединенным Штатам, вот, англосаксонскому миру, они, конечно, были сильны уже тогда, и была теория Маккиндера, которая гласила, что ни в коем случае не нужно дать Европе объединиться. И, с другой стороны, была теория Карла Хаусхофера. Хаусхофер вот принял идею противостояния морских и сухопутных держав. Он был немец, он был за немцев, поэтому он считал, что наоборот, Германия, Россия и еще Япония, они должны создать вот такой тесный геополитический союз. Лидером там должна быть Германия, но Россия должна оставаться как младший союзник. А Маккиндер, наоборот, он выступал за то, чтобы нужно их всех перессорить там в Европе, и тогда англосаксам будет хорошо. Ну, вот возникли эти экономические идеи, значит, их активно проводил человек по имени Герберт Бакке. Я постоянно популяризирую имя этого упыря, потому что он незаслуженно забыт. А между тем, это был один из самых действительно чудовищных преступников. Что это за человек? Это человек, который родился в Российской империи, в городе Батуми. Детство он провел в Тифлисе. Его дедушка Фридрих Каспарович Ветцель, как мне удалось установить, был известным в Тифлисе человеком, создателем одним из первых на Кавказе пивоваренного завода. Этот пивоваренный завод существует до сих пор. Вот,
когда... Реально баварское, по сути, пьем. Ну,
да. Когда я рассказал об этом грузинским нашим коллегам, они были в шоке, потому что они не знали, они знают, кто такой Ветцель, но они не знают о его связи с Баки. С Баки произошла странная штука, которую пока не удается разгадать. Надо проводить дополнительные исследования. Дело в том, что его отец был бывший прусский офицер Альбрехт Баки, который переехал в российскую Грузию, да, в имперскую Грузию, женился там, соответственно, на девушке по фамилии Ветцель, но что-то у него пошло не так, и в 1908 году он застрелился. То есть к началу Первой мировой войны отец Герберта Бакке был уже мертв, хотя он, да, когда-то в прусской армии служил. Вот когда началась Первая мировая война, Герберта Бакке по каким-то непонятным причинам интернировали. То есть он был арестован и сочтен военнопленным. Его отправили в лагерь для военнопленных за Урал. Это странно. Потому что, в принципе, в Российской империи традиционно было очень много немцев, и многие из русских немцев занимали высокопоставленные должности и в армии, и в государстве. Ну, например, первой армией, которая вошла в Восточную Пруссию в самом начале войны, командовал Павел Карлович Ренинкампф, такой очень известный царский военачальник. Или там Петр Врангель, вот все знают, тоже немец. Борис Владимирович Штюрмер даже стал премьер-министром Российской империи во время Первой мировой войны. То есть немецкое происхождение само по себе не препятствовало не то что нормальной жизни во время Первой мировой, но и занятию высоких постов. По окончании Первой мировой в 18 году Бакке уезжает из России в Германию по линии Красного Креста. И уезжает он законченным антисоветчиком и русофобом. Вообще, я довольно много документов прочитал, вышедших из-под его пера. Вот никто, за исключением Генриха Гиммлера, не был таким страшным русофобом, как Бакке. Он вот вынес из России страшную ненависть к своей, по сути, родине, да, к стране, в которой он родился. Но он никакой связи с Россией не чувствовал и, наоборот, чувствовал к ней отвращение, ненависть и брезгливость. И это, конечно, отразилось на его дальнейших планах. Вместе с тем он был специалистом по России как агроном. Он закончил сельскохозяйственный институт, сделал очень успешную карьеру, и вот к началу Второй мировой войны он статс-секретарь, то есть заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия. Причем такой заместитель, который становится зримо влиятельнее своего номинального шефа Рихарда Вальтера Дарре. То есть Гитлер к нему благоволит, он его к себе приглашает и делает его своим главным советником по будущей экономической войне против СССР, потому что Бакке старый нацист, в 26-м году он вступил в нацистскую партию. Бакке на хорошем очень счету, и Гитлеру все нравится. И Бакке родился в России, эксперт по России и знает русский язык.
Ну и в пропаганде можно говорить, мол, посмотрите, даже русский против России.
Нет, нет, нет. Для нацистской пропаганды это было, так сказать, во время войны это было свойственно, когда уже появились там Власов и так далее. Но вообще вся нацистская элита, она была проникнута идеей своего превосходства над Россией, поэтому Бакке никогда не подчеркивал, что он как-то с Россией связан. Наоборот, подчеркивал, что он немец, истинный ариец. Бакке пишет Гитлеру вот эти тревожные доклады. Бакке говорит о том, что советские черноземы решат все немецкие проблемы на 1000 лет вперед. И в конечном итоге Бакке составляет план войны. Ну, вообще, экономический план войны, он был немного шире. Это так называемая зеленая папка Геринга, которого я уже упоминал. Он был уполномоченным по 4-летнему плану. То есть он руководил всей военной экономикой Германии. Но Бакке занял очень важные позиции, он отвечал именно за сельское хозяйство, и вот он написал документ, который датирован 23 мая 1941 года, это так называемые директивы по экономической политике сельскохозяйственной группы экономического штаба ОСТ. Вот экономический штаб ОСТ, то есть Восток, это организация, созданная специально для разграбления советских территорий. Вот вермахт зашел, оккупировал, и дальше заезжает вот представитель экономического штаба ОСТ и рассказывает, что и как грабить, грубо говоря. Планы были чудовищные, то есть был план полностью разграбить Советский Союз до зимы. Не только вывоз, а ограбление всего урожая. То есть он частично должен был быть вывезен в Германию, а частично он должен был пойти на снабжение вермахта. Армия здесь играла особую роль. Вот здесь мы подходим к вопросу роли вермахта, который, так сказать, и сегодня у нас пытаются представить неким чистым ветром. То есть в Германии уже отошли от этой концепции, а в России парадоксальным образом, так сказать, до сих пор пытаются вермахт представить чистым.
Что такое вермахт? Многие не понимают. Третий рейх, вермахт. Чем они вообще отличаются? В чем разница-то? Люфтваффе, это понятно, это там вот эти вот летательные войска.
Вермахт – вооруженные силы Германии. Третий рейх – это третья империя или третье государство. Да.
То есть сама Германия – это как вот страна, они все именуют Третий Рейх.
Считалось, что существовало Первый Рейх, это империя Карла Великого, потом Второй Рейх, это империя, которую создал Вильгельм I и Бисмарк, да, в 1871 году, объединив Германию, она распалась в результате поражения в Первой мировой войне, а вот потом пришел Адольф Гитлер, и он создал Третий Рейх. Но самое главное, что важно для нас, да, что вывел Бакке в своем анализе, это то, что в результате вот этого тотального ограбления в Советском Союзе умрут от голода от 20 до 30 миллионов человек. Потому что советская территория достаточно компактно делится на черноземные и нечерноземные земли. Когда вермахт оккупирует Украину, юг России и Северный Кавказ, а это должно было произойти очень быстро по плану Барбаросса, то традиционные потоки продовольствия будут перерезаны. Традиционно пшеница росла на Украине, на Кубани, и дальше излишки вот этого продовольствия, они кормили индустриальные центры в нечерноземной части Советского Союза. И Бакке, в общем, достаточно логично сказал, что когда Советский Союз всего этого лишится, черноземные территории, они начнут голодать, а больше всего начнут голодать многолюдные индустриальные мегаполисы. И в первую очередь от голода умрут два города. Это Ленинград и Москва. То есть это было понято и сказано еще накануне вторжения в Советский Союз, еще в мае 1941 года. И вот этот императив не кормить Ленинград и не кормить Москву, потому что продовольствие нужно немцам, продовольствие нужно вермахту, вот это Гитлер очень хорошо усвоил. Он с этим согласился еще и потому, что это соответствовало иным планам демографического переустройства покоренных территорий. Вот эти земли, их предполагалось осваивать не как классические колонии. Классическая колония – это, допустим, Индия, где есть колониальная администрация, а есть, значит, ну, дикари, которые там подчиняются колониальной администрации. Немцы шли на восток за жизненным пространством. И предполагалось, что через какое-то время на этих территориях будут жить только немцы. Что сделать с покоренным жителем? Частично они должны быть изгнаны, частично они должны быть ассимилированы, ну, а частично уничтожены. Коренное население должно пережить депопуляцию. И в первую очередь депопуляцию должно было пережить русское население. Почему? Потому что русские – это становой хребет Советского Союза, и русских очень много. Вот это вот такое у Гитлера и у Гиммлера постоянно идет нарратив, что вот нас 90, а их 190 миллионов. Это страшно. Мы расово ценнее, мы лучше во всех отношениях, но их больше. И вот эта идея о том, что в результате организованного голода умрут 30 миллионов человек, нацистам очень понравилась. Ну, верховным нацистам. То есть этот план, Бакке его согласовали все руководители Третьего Рейха. Военные его согласовали, значит, какова была структура вермахта. Было верховное командование, которое возглавлял Вильгельм Кейтель. Это был ближайший Гитлеру человек. Его даже называли недоброжелатель Ла Кейтель, потому что считалось, что он одобряет все, что ему говорит фюрер. Было командование сухопутных войск, которое возглавлял фон Браухич, а начальником штаба сухопутных войск был Франц Гальдер. Его интереснейший военный дневник переведен на русский язык. И вот эти люди, вот этот круг Кейтель, Браухич и Гальдер, они были посвящены практически во все планы и намерения Гитлера. Еще был человек-заместитель Кейтеля Георг Томас, очень важный человек, который тесно работал с Бакке, потому что армия-то тоже должна была принимать какое-то участие в ограблении. И Томас как раз, он сначала вообще был противником войны, потому что он не понимал, как снабжать. Он был заместителем Кейтеля по как раз военной экономике. А когда Бакке сказал, так будем снабжать за счет местного населения, ну, пусть там все умрут, ничего страшного, это как бы так и надо, Томас с этим согласился. То есть они исходили из того, что война все спишет. Поэтому армия согласовало этот план. Было такое бюро по делам Востока, которое потом преобразовалось в Министерство восточных территорий. Руководителем признали старого партийного товарища Альфреда Розенберга, тоже уже уроженца Российской империи. Розенберг тоже знал про этот план, и он, в общем-то, прямо его изложил в речи перед своими сотрудниками 20 июня 1941 года. Он, правда, не сказал, что там все умрут от голода, но он сказал, что мы не имеем никаких обязательств перед русским населением снабжать их продуктами из изобильных черноземных районов, поэтому русских ожидают тяжелые годы.
Политики всегда умеют такие выражения выбирать. Вроде бы, ну, может быть, люди скажут, ну, о чем мы реально должны о вас заботиться, ну, люди, которые поддерживают Германию. Но по факту политики, они, конечно, всегда были...
Вот Розенберг был крупнейшим, наверное, политическим деятелем нацистской Германии, который открыто об этом сказал. Эта речь сохранилась, и его на Нюрнбергском процессе этой речью конкретно с ним поговорил, в том числе и советское обвинение. Понятно, что это все согласовал Гитлер, но наиболее рьяно эту идею поддержал Генрих Гиммлер, глава СС, который параллельно, это очень важно, был рейхскомиссаром по укреплению германской народности. То есть он отвечал также за увеличение германского населения и претендовал на то, чтобы руководить освоением вот этих покоренных территорий. Это был засекреченный проект, но тем не менее Гиммлер уже искал способы депопулировать население Советского Союза. С начала 41 года нацистская медицина получила очень интересное, любопытное поручение искать способ массовой стерилизации. То есть необходимо было найти инструмент, с помощью которого, желательно дешево и незаметно, можно было бы лишить способности иметь детей крупную массу народу и сделать это быстро. Значит, они начали проводить опыты в Освенциме на заключенных, на евреях, в частности. Как это все происходило? Значит, они ставили рентгенный аппарат под конторку, к которой человек подходил и заполнял анкету. Пока он заполнял, его облучали. Это 2 минуты, и все, человек детей иметь больше не может.
То есть он, да, и это работало?
Да, это работало.
То есть и человек этого даже не замечал?
В тот момент не замечал. Значит, есть, да, сохранились отчеты. Этим руководил такой эсэсовец Виктор Герман Брак. Я вот работал с этими документами, они чудовищные, конечно. И Брак с таким восторгом первоначально Гиммлеру докладывает, что мы... Еще чуть-чуть, и мы сможем стерилизовать несколько тысяч в день. То есть вот, производительность такая. Потом отчеты стали менее восторженными, потому что выяснились побочные эффекты. Люди заболевали, они утрачивали работоспособность, а это признавалось нежелательно. И Гиммлер сказал, ищите другие способы.
Потому что они хотели превратить нас, ну, наших, да, в рабов.
Совершенно верно, совершенно верно. Идея была в том, что да, детей иметь не могут, но пока пусть поработают на Великую Германию. Вот есть один, в частности, эпизод, который я сам раскопал, и моя статья на русском языке про это была первой. Это дело Адольфа Покорного, или меморандума Покорного. Значит, что случилось? В 41-м году, в конце уже во время войны, провинциальный врач из города Коматау, это в Судетах, Адольф Покорный, отправил Генриху Гиммлеру письмо и приложил к нему статью другого врача известного, точнее, даже не врача, а ученого Герхарда Мадауса, который вел исследования в институте Редебойля Дрездена. Эти исследования касались использования сока южноамериканского растения каладиум для лишения способности иметь потомство у мышей, ну, на животных он опыта ставил. Но вот в этих статьях было сказано, что вот это и на людях может сработать. Вот. И Покорный, значит, фюреру написал, что рейхсфюрер, вот способ, который поможет нам победить. Да, если в наших руках окажется могущественное оружие, которым мы лишим 3 миллиона большевиков, находящихся в нашем плену, возможности иметь потомство, но они сохраняют работоспособность, нас ждут прекрасные перспективы.
Ну, а если они не родят, то кто будет потом работать в будущем?
Это правильный вопрос. Вот. Потом параллельно работали программы, немцы размышляли, как сделать больше немцев. То есть идея была в том, что количество русских, да, и других народов вот на этих покоренных территориях сократится, но за это же время народится больше немцев. И, соответственно, вместо некачественного биологического материала появятся уберменши, сверхлюди. И вот они заселят это прекрасное новое пространство. Такая идея. И весь 42-й год они носились с этим каладиумом, у меня все это подробно описано, вот, но в конце концов не удалось этот каладиум ни в теплицах вырастить, ни вывести, и, в общем, все заглохло, и в итоге вернулись к радиации. И к разным всяким там кислотным инструментам, вот этим занимался Карл Клауберг, уже упомянутый мной, который попал в советский плен, и дело которого мы сейчас рассекретили.
Но программа массовой стерилизации – это уже второй этап.
геноцида. На первом нацистская верхушка стремилась сломить биологическую силу Советского Союза и его демографическое превосходство. 30 миллионов – это примерно число жертв, которое признавалось необходимым для уравнивания сил. Как рабочие они были не нужны, а вот как людской потенциал для сопротивления – опасны. Баки показал, как можно быстро от них избавиться.
Поэтому идея Баки – Гиммлеру очень понравилось, и Гитлеру тоже, который, конечно, был в курсе во всех этих исследованиях. То есть они не знали, как вот быстро депопулировать эти покоренные территории, а тут Бакке подсказал. И они полностью с этим, абсолютно с этим согласились. И очень важный эпизод – это так называемое совещание в Вивельсбурге. 12-15 июня 1941 года Генрих Гиммлер вызывает к себе главных приближенных по линии СС, тех людей, которые будут работать на оккупированных территориях, фактически будут его наместниками. Один из этих людей – это Эрих фон Денбах Зилевский.
Зилевский. Ну, букву меняешь, и забавно получается.
Ну да, это не только ты как бы стремишься поменять эту букву, это в комментариях у меня постоянно.
Я не оригинальный.
Но, кстати, в тот момент он был не Зилевский, он в тот момент был просто Эрих фон Денбах, потому что он всячески стремился замолчать свое польское происхождение. По расовым причинам для эсэсовца быть славянином в этот момент как бы не очень.
Ну, для некоторых и сейчас. Они пытаются это изменить.
Эрих фон Денбах Зилевский дал показания. Причем он дал показания на Нюрнбергском процессе, а я перевел сейчас и подготовил к печати его показания в американском плену, который он американским следователям давал. Это тоже очень интересный эпизод. Он свидетельствовал о том, что вот на этом совещании в Вивельсбурге Гиммлер прямо им сказал, что цель похода на восток — это сокращение числа славян на 30 миллионов человек. А Гиммлер отправился на это совещание, предварительно переговорив с Гербертом Бакке. Эта цифра 30 миллионов, она была подчеркнута именно из наработок Бакки, из его анализа. Но эсэсовцы получили приказы как бы дополнять стратегию голода точечным уничтожением некоторых групп населения.
Они были зомбированы нацистской идеологией, потому что настолько говорить об этом, в принципе, об убийстве, причем такого огромного количества людей, то есть они были настолько зомбированы, что реально за людей не считали.
Безусловно, они были зомбированы, и вот в этой среде там расчеловечивание уже произошло. И вот почему геноцид, да, мы помним, что намерение – это одна часть, да, с намерением вроде все понятно, оно достаточно четко обозначено, вот. Уничтожить именно этническую или национальную группу, потому что мои оппоненты, вот они говорят, ну, это же вот экономическая мотивация, там, типа, у одних забрать и другим дать, это мотивация экономическая, да. Вот у Баки совершенно четко в этом его плане, в директивах по экономической политике написано, что помимо экономических соображений есть еще и этнические. Почему мы не даем этим людям еды? Почему мы не собираемся их снабжать даже минимум еды? Нужно помнить, что великороссы, что при царе, что при большевиках, всегда являются врагами Германии и Европы. То есть мотивация, мы как бы уничтожаем врагов, а русские – это враги. То есть здесь явно просматривается этническая мотивация. В эти лишние рты, которых мы кормить не будем, мы попадали по этническому принципу. И, кстати, распределение продовольствия на оккупированной территории, оно очень хорошо это показывает. И вот немцы заходили в какой-то город, да, они первым делом брали под контроль продовольственный материал, продукты, да. И дальше они занимались распределением этого продовольствия. Это продовольствие получали, в первую очередь, они сами. Во-вторых, вот кто был во-вторых? Volksdeutsche. Да?
Ну, я такого слова даже не знаю, так что я бы не ответил.
Volksdeutsche – это природные немцы. Да? В Советском Союзе, безусловно, жили немцы, советские немцы. А также жили представители других народов, которые были сочтены либо арийскими, ну, либо полуарийскими.
То есть к вопросу о тезисах Тамары и Дельман и подобных можно сказать, ну, вот видишь, о своих, значит, заботились, там, ну, не в первую, но во вторую, ну, как бы, сперва немцам по призванию, потом немцам по рождению.
Порядок распределения продовольствия был расовый, да, этнический. То есть, да, действительно, вот они целенаправленно начинали искать арийцев. Если ты был немец, если ты был швед, если ты был финн, ты мог спокойно идти в комендатуру, регистрироваться там как ариец, и ты сразу же получал повышенный паёк. То есть ты получал паёк, по сути, как полноценный человек.
А многие шли? Ну, прям интересно.
Да, это было достаточно массово, потому что это была стратегия выживания.
Интересно просто, а были люди, которые отказывались из идеологических соглашений? Много?
Были. Но у нас нет такой статистики. То есть нельзя сказать. Но я вот могу высказать предположение. Например, есть знаменитый советский писатель Александр Беляев. автор «Человека-амфибии», там, глава профессора Доволя, вот он умер в Пушкине, то есть не в Ленинграде, он умер на оккупированной территории от голода. И его жена и дочь, насколько я помню, записались как шведы. У них были шведские корни, они пошли и записались. Почему? Это была стратегия выживания, потому что если бы они оставались русскими, их бы никто не кормил, и они умерли точно так же, как Александр Пелеев. Они таким образом спасались от смерти.
Ну, а общественного порицания не было за это? То есть нормально? Было?
Конечно, было потом. Потом уже было. И они подверглись, хоть и не самым там страшным, но тем не менее репрессиям. Потом снабжались, может быть, русские, но которые работали на немцев. Занять всех было невозможно на оккупированных территориях, и поэтому там господствовал голод. И жертва голода, это и жертва организованного нацистами голода, это, безусловно, жертва геноцида. Но самый страшный запланированный голод постиг две категории людей. Первая категория – это советские военнопленные. Они были просто выморены. Это там 2,5 миллиона человек по самым низким оценкам. И вторая категория – это жители блокадного Ленинграда. Вот теперь мы переходим к теме блокады Ленинграда. Мы уже поняли, что существовал императив не кормить ленинградцев и москвичей. 8 июля у Франца Гальдера, это начальник штаба сухопутных войск, я напоминаю, в военном дневнике появляется запись. «Непоколебимо желание фюрера сравнять Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения этого города, потому что в противном случае мы будем вынуждены кормить его в течение зимы. Эту задачу должна будет выполнить авиация». Именно исходя из этого посыла, Гальдер 28 августа отдаст группе армий «Север» приказ город не штурмовать, а окружить и сделать непригодным для жизни и обороны путем обстрелов и бомбежек, капитуляции не требовать. Значит, судьба Ленинграда представлялась так. Советские войска разгромлены в Прибалтике, путь на Ленинград открыт, но вермахт в него непосредственно не заходит. Город уничтожается артиллерией и бомбежками авиации. Часть народа погибает в городе, а часть людей бежит, в панике бежит от врага на восток, где умирает от голода позже, потому что продовольствие туда не поставляется.
И здесь, наверное, важно уточнить, что мы оставим ссылочки в описании, точнее, в описании будет одна ссылка, перейдете, и там будут источники, о которых говорит Егор, потому что это, я думаю, многим будет интересно ознакомиться, потому что, мне кажется, это во многом срыв покровов. Действительно, то, что ты говоришь, заставляет меня задуматься о том, что о блокаде Ленинграда, вот, я немного чего читал, ну, читал вообще мизер просто, осмотрел, ну, документалки и прочее, но, оказывается, мы много чего не знаем. И есть люди, которые называют себя историками и при этом считают, что на самом деле это было просто случайно получилось, они хотели просто как бы захватить Ленинград, а именно истреблять население не планировали. Я, разумеется, говорю об Александре Штефанове, вот, после которого нас с Егором и надоумили встретиться.
Он говорит о вермахте, давай уточним, что он говорит не в целом, а в Третьем Рейхе, о вермахте говорил. То есть в июле в документы попадает, да, идея не оккупации Ленинграда. Хотя я думаю, что сама эта идея была Гитлером принята еще раньше. Но вот начиная с 8 июля 100% решено Ленинград не оккупировать, а просто его уничтожить, избавиться от населения любыми способами. И с середины, может быть, со второй половины июля становится понятно, что Ленинград должен быть окружен, потому что войска советские в Прибалтике были не разгромлены, они хоть и с тяжелыми потерями, но отступают к Ленинграду, готовится оборона Ленинграда, и немцев там конкретно задержали на Лужском рубеже, и в конечном итоге принимается решение об окружении города. То есть мы в город не заходим, эта часть плана остается неизменной, вот, но теперь появляется идея того, что мы с вами называем блокадой. То есть окружение, взятие города в кольцо. Любопытно, что вот параллельно к этому процессу подключается Министерство пропаганды. Ганс Фриче, это ближайший сотрудник Геббельса, дает указание главным редакторам немецких газет поменьше упоминать название «Москва» и «Ленинград». Интересна мотивация. Почему так? Потому что этим городам все равно в скором времени не придется существовать, они исчезнут. Поэтому не нужно немцам лишний раз про них и напоминать. В крайнем случае нужно писать про местность в окрестностях там, Ленинграда или в окрестностях Москвы. Вот. То есть это был действительно план, в реализации которого участвовали сразу несколько крупнейших ведомств. Дальше немцы подходят к Ленинграду, они подходят к городу с юга, с севера к Ленинграду подходят их союзники финны.
Это о котором сейчас памятник ставят, Маннергейм, да?
Да, вот которому пытались повесить доску. Перерезано железнодорожное сообщение с Ленинградом, взята станция МГА. А 8 сентября взят Шлиссельбург немцами и установлена блокада Ленинграда. Сухопутная, подчеркиваю, блокада, потому что в руках Красной армии осталось 60 километров побережья Ладожского озера, через которое было возможно и будет возможно снабжение осажденного города.
Подожди, а немцы это не предусмотрели заранее, что типа возможно будет снабжение?
Конечно, они предусмотрели, потому что, хотя им многое удавалось, им удалось далеко не все. На самом деле, там есть такая очень интересная коллизия. В советской историографии считалось, что немцы в сентябре пошли на штурм города, Красная армия героически город отстояла, немцам зубы обломали, и вот героизм в этом. Потом исследователи обратили внимание на существование гитлеровского приказа не брать Ленинград. То есть этот приказ, он, в принципе, был известен, даже на Нюрнбергском процессе фигурировал. Правда, это приказ позднейший, 7 октября 1941 года. Но в 2005 году Никита Андреевич Ломагин опубликовал более ранний приказ от 28 августа. Приказ Франца Гальдера, ну, по сути, Гитлера тоже не требовать капитуляции и в город не заходить. И после этого возобладала концепция, что Гитлер и не хотел брать Ленинград. И вот две группы историков спорили. Значит, одни говорили, ну, Ленинград не взяли, потому что Гитлер и не хотел туда заходить. Вот. А вторая группа историков говорила, а что ж тогда происходило в сентябре?
Это очень напоминает историю из современных военных конфликтов, типа какую-то область пытаются взять, и потом такие, да нет, она нам и не нужна. Ну, когда не получилось, она нам и не нужна была. Поэтому, ну, мне кажется, тут все очевидно. Ну, конечно, он хотел его взять.
Нет. На самом деле, как я уже сказал, он не хотел его брать. И благодаря как раз публикации и изучению немецких документов мы поняли до конца, что же там происходило, в чем героизм. И так, значит, Гитлер брать город не хотел. Его цель состояла в уничтожении Ленинграда и в том, чтобы избавиться от его жителей. Поэтому были отданы две директивы, которые совершенно отчетливо обнажают намерения фюрера. Первая такая директива была предназначена для военно-морских сил. Кригсмарины очень рассчитывали на использование Ленинградского порта и верфи, и когда глава немецкого военно-морского флота адмирал Рёдер прослышал о намерении Гитлера сравнять Ленинград с землей, он очень обеспокоился. И его начальник штаба адмирал Курт Фрике отправился к фюреру за разъяснениями и получил ответ, что рассчитывать на ленинградский порт моряки не должны, потому что уже принято решение об уничтожении города. Гитлер, ну, фактически надиктовал Фрике директиву с объяснением, почему это так. Директива называлась «Будущее города Петербурга», она довольно известна. И там говорилось следующее. Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России дальнейшее существование этого крупнейшего населенного пункта не представляет никакого интереса. Финляндия точно так же заявила о своей незаинтересованности в существовании этого города непосредственно у ее новых границ. Прежние требования военно-морского флота о сохранении судостроительных, портовых и прочих сооружений, важных для военно-морского флота, известны Верховному Главнокомандованию Вооруженных Сил. Однако удовлетворение их не представляется возможным ввиду общей линии, принятой в отношении Петербурга. Предполагается окружить город тесным кольцом и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы, связанные с пребыванием в городе населения и его продовольственным снабжением, мы решать не можем и не должны. В этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения. То есть речь шла об уничтожении всех ленинградцев. И чуть позже, 7 октября, будет издана финальная директива для сухопутных войск, подписанная начальником штаба оперативного руководства Верховного командования Альфредом Йодлем. Там будет сказано: «Фюрер вновь принял решение не принимать капитуляции Ленинграда и позднее Москвы, даже в том случае, если таковая была бы предложена противнику». То есть город окружен тесным кольцом, он беспощадно уничтожается, но капитуляцию его предписано не принимать, потому что Германия не заинтересована в сохранении его населения. Этот приказ, я подчеркиваю, был отдан генералом Вермахта, то есть армия была в курсе планов фюрера и соучаствовала в этом плане геноцида. Приказ исходил из людоедской логики, которой мы посвятили первую часть нашей беседы – сократить количество русских рас и не брать на себя обязательства за прокормление гражданских лиц, чтобы накормить вермахт и немецких обывателей 2. И тут мы возвращаемся к вопросу, а что же происходило в сентябре такое, что советское командование приняло за штурм города? А это была попытка создать максимально тесное кольцо вокруг Ленинграда. То есть то, что в итоге получилось, было вовсе не точным исполнением замыслов Берлина. А самое главное было стратегически важно занять Пулковские высоты, господствующие высоты над Ленинградом, с которых можно было его целенаправленно уничтожать. То есть расстреливать артиллерией без наказа. И вот этого Гитлеру сделать не удалось. То есть гитлеровские войска были отброшены, и позиции, которые гитлеровцы заняли, они были хуже, чем они планировали. То есть все равно это было ужасно, но не так плохо и оставляло надежду ленинградцам. По сути, вот этот план максимально плотного окружения, он не оставлял возможности получить какую-то связь с Ладожским озером. То есть железная дорога, которая вела к берегу Ладожского озера, к станции Ладожское озеро, она и сейчас существует, она бы находилась как минимум в оперативном окружении, и провести через нее ничего было бы нельзя. Вот. А может быть, она была бы и перерезана. Если бы вот этот план, который у немцев существовал, он сбылся, Ленинград бы вымер. Но им это не удалось. И вот героизм Красной армии Ленинградского фронта, он заключается именно в этом, что гитлеровские планы все-таки были сорваны. Им не удавалось безнаказанно обстреливать город, и им не удалось замкнуть кольцо как бы на западном берегу Ладожского озера.
Ну, а простые жители, то есть те, кто жили под этой блокадой, получается, они же тоже внесли свой, скажем...
Конечно, безусловно.
А были перебежчики, и большое ли количество?
Сложно сказать про перебежчиков из Ленинграда, мне такие случаи неизвестны. Для того, чтобы пройти на ту сторону, нужно было пройти сначала наши позиции, за это могли по головке, мягко говоря, не погладить, но интересно, что нацисты этого страшно опасались. Они опасались, что обезумевшие от голода женщины и дети ринутся на их позиции. 18-я армия, которая стояла под стенами Ленинграда, она запрашивала у командования группы армий, а командование группы армий у Берлина, что делать в этом случае. Берлин им отвечал, что нужно по ним стрелять, нам не нужны они, потому что каждый перебежчик, он будет съедать какую-то еду, а еда нужна немцам. Вот, у нас у самих ее не так много. Они как бы в расчет не брали то, что они едят еду, уже украденную у советского населения. Население нужно отгонять назад в город, если население не отгоняется, его нужно убивать. И это вызвало такую болезненную переписку среди немецких военных, потому что, ну, например, Лейб, он считал, что войска откажутся стрелять в мирные, в гражданских. А вот, допустим, командир, по-моему, 58-й дивизии Фридрих Альтрихтер, он писал, что войска-то выполнят приказ, но вы извините, как бы, а потом они приедут в Германию, у них психика будет нарушена, надо что-то как бы придумать. В Берлине придумывали разные варианты, что делать в этом случае. Один вариант был заминировать пространство между городом и немецкими позициями, чтобы, если они побегут, они подорвались. И начал разрабатываться второй вариант. Большое счастье, что он не сработал. Это удар химическим оружием по Ленинграду, который от голода не вымирал. И на самом деле это, во всяком случае, единственный мне известный план применения химического оружия по отношению к городу во время Второй мировой войны. Давайте пару слов скажем про эвакуацию. Из Ленинграда осуществлялась эвакуация еще до замыкания кольца блокады, и из города было эвакуировано 448 тысяч гражданского населения, более 150, по-моему, около 170 беженцев из Прибалтики, Ленинградской области, других регионов, которые скопились в Ленинграде. Большое число, но недостаточное, потому что в Ленинграде все равно оставалось около 2,5 миллиона человек. Это очень много. Надо сказать, что у властей города вообще не было правовых оснований принуждать людей к эвакуации, а многие уезжать просто не хотели. Из-за личных привязанностей, из-за того, что им казалось, будто Ленинград будут отстаивать до последнего, Ленинграду ничего не угрожает. Ленинград – город Ленина. Пропаганда постоянно говорила о том, что вот-вот нацизм рухнет. Успешные действия на Лужском рубеже надолго задержали там группу армий «Север». Короче говоря, все это привело к тому, что значительная часть не уехала из Ленинграда, она там осталась, город был переполнен населением. Это, к сожалению, действительно так. Ну вот посмотрим на статистику смертности. Да? В июле умерло 4,5 тысячи человек, в августе 5 тысяч человек. Это вот еще доблокадное время, да, это такая, ну, не совсем естественная смертность, потому что здесь прибавилась, конечно, смертность и переживания, связанные с военными действиями, конечно, это усугубляло физическое состояние людей, но в конечном итоге это еще не голод. И даже сентябрь. В сентябре все проблемы руководства города были очевидны, а вот населению они еще так как-то были неочевидны. Умирает там более 6 тысяч человек, в октябре более 7, и в ноябре по официальной статистике 11 тысяч человек, хотя на самом деле по факту гораздо больше. И вот в декабре происходит тотальный просто обвал смертности, более 50 тысяч, а в январе 100 тысяч, в феврале 107 тысяч, дальше начинает снижаться, но очень медленно. То есть и сейчас совокупность всех жертв – это 800 тысяч только в городе, а всего считается миллион, потому что умирали от последствий блокады люди и в эвакуации, и во время эвакуации и в эвакуации.
А впоследствии блокады, значит, не могли восстановиться, конечно, после голода?
Конечно. Ну, во-первых, там много, часть людей вывозили уже с элементарной дистрофией. Ну, голод обостряет другие заболевания хронические, поэтому организм просто не сопротивляется. Таня Савичева, знаменитая школьница, да, автор дневника трагического о смерти ее близких, она умерла в 1944 году уже просто от последствий. Почему такая динамика? Да? Значит, что происходило? 26 августа в Ленинград приехала комиссия Государственного комитета обороны. Очень представительная, возглавлял ее Вячеслав Михайлович Молотов. Почему понадобилось послать в Ленинград комиссию ГКУ? Потому что Сталин не до конца понимал, что здесь происходит. Командующим Северо-Западным управлением, главным военным начальником здесь был Клим Ворошилов, легендарный полководец еще гражданской войны, бывший нарком обороны, доверенный человек Сталина и так далее. А руководителем города был Андрей Александрович Жданов, тоже человек Сталина. Но по переговорам Сталина с Ленинградом видно, что он очень недоволен. Он не понимает, что здесь происходит. Потому что надо отдавать себе отчет. Ленинград – это центр военно-промышленного производства. Здесь на Кировском заводе делаются танки КВ. Здесь сконцентрировано, ну, практически все военное производство, там от судостроения вот, да, всяких танков, но тем не менее почему-то это вооружение не работает. Да? Немцы прут и прут вперед. И у Сталина иногда даже какие-то отчаянные нотки появляются.
Телеграмма Сталина Молотову. Только что сообщили, что Тосно взято противником. Если так будет продолжаться, боюсь, что Ленинград будет сдан идиотски глупо, а все ленинградские дивизии рискуют попасть в плен. Что делают Попов и Ворошилов? Они даже не сообщают о мерах, какие они думают предпринять против такой опасности. Они заняты исканием новых рубежей отступления. В этом они видят свою задачу. Откуда у них такая бездна пассивности и чисто деревенской покорности судьбе? Что за люди? Ничего не пойму. В Ленинграде имеется много танков КВ, много авиации, РСы. РС – это реактивная система залпового огня. Почему эти важные технические средства не действуют на участке Любань-Тосно? Что может сделать против немецких танков какой-то пехотный полк, выставленный командованием против немцев, без этих технических средств? Почему богатая ленинградская техника не используется на этом решающем участке? Не кажется ли тебе, что кто-то нарочно открывает немцам дорогу на этом решающем участке? Что за человек Попов? Чем, собственно, занят Ворошилов и в чем выражается его помощь Ленинграду? Я пишу об этом, так как очень встревожен непонятным для меня бездействием ленинградского командования. Я думаю, что 29-го ты должен выехать в Москву. Прошу не задерживаться. Вот эта телеграмма была отправлена 28 августа, в тот самый день, когда немецкие войска вышли к станции МГА.
Вот одно из последствий этого визита комиссии ГКО, во время которого, кстати, и произошло перерезание железнодорожной связи со всей страной, принято решение создать полуторамесячный запас продовольствия в Ленинграде. Потому что Ленинград, как и любой крупный город Советского Союза, он снабжается практически с колес. То есть постоянно идет подвоз. И этот подвоз постоянно осуществлялся по железной дороге, не водным путем. То есть перерезание железной дороги разрушило все логистические цепочки, которые до этого существовали. Их приходилось перестраивать буквально вот на ходу. 30 числа Анастас Иванович Микоян, главный по продовольствию, уполномоченный по продовольствию, он формирует новый план снабжения Ленинграда и дает указания четырем даже наркоматам. Наркомату пути сообщения, наркомату военно-морского флота, наркомату речного флота и, соответственно, наркомату обороны. Каким образом новая логистика формируется? Значит, кружным путем продовольствие по железной дороге от Вологды, Вологда-Череповец, Тихвин, Волховстрой, попадает в Волховстрой, там была Гостинопольская пристань, там все продовольствие перегружали на речные баржи. Речные баржи могут ходить только по реке Волхов, а по озеру Ладожскому они ходить не могут, потому что там они потонут. Ладожское озеро, оно озеро только по названию. Это крупнейшее пресноводное озеро Европы. На самом деле это море, конечно, по своим повадкам. Вот, и там могут ходить только специальные суда. Эти речные баржи по Волхову идут в Новую Ладогу. Там происходит перегрузка зерна, других продуктов уже на озерные баржи. И вот эти озерные баржи должны доставить грузы на восточный берег Ладоги, где нет нифига. Дело в том, что вот все, что осталось в руках, это голое побережье, не приспособленное для там, судоходства, там бухты мелкие, там нету пирсов, причалов, каких-то складских помещений, железная дорога к берегу не подведена и так далее. Это все только начали делать вот в авральном режиме, потому что эти цепочки были разрушены. Значит, две ключевых проблемы. Первое – недостаток судов, способных ходить по Ладоге. Это вот очень важно. Да, есть там разные спекуляции, спекуляции Марка Солонина, которые показывают список кораблей Северо-Западного речного пароходства или других организаций, типа Трестен, Ленрыба, и говорит, смотрите, сколько судов, можно было бы запросто все перевести.
Если кто не в курсе, то Марк Солонин – это один из известных, ну, наверное, можно его наречь фальсификатором?
Да.
И человек, который является консультантом для наших любимых фильмов Алексея Пивоварова, Леонида Парфенова, насколько мне известно, и, ну, многих других людей – это один из фальсификаторов истории, потому что он очень громкие заявления делает, которые подкрепляет высосанными из пальца спекулятивными, безусловно, заявлениями. Иногда откровенные фальсификации, как было с фильмом, который я разбирал в обзоре на Алексея Пивоварова. И вот такой вот человек. А киношников и НТВшников это привлекает, потому что, ну, громкий заголовок, сенсация, да, пусть говорят. Поэтому вот такой вот, имейте в виду, Марк Солонин, любые заявления этого человека опасайтесь.
Ну, опасаться их не надо, а надо просто их разбирать. И сейчас мы позволим себе сделать несколько замечений.
Не, ну, все-таки вкинуть что-то и соврать – это минутное дело, а разобрать потом эту ложь и доказать, почему именно это ложь – это все-таки дело многих часов, как вот, вспомни, там, может быть, смотрел «Плохой сигнал» Егор Иванов, как он Дудя разбирает. Там фильм часовой, а разбор на опять там на 6 часов. Ну, сериал, да.
Ну, вот смотри, вот он говорит о том, что, смотрите, на число, номенклатуру судов Северо-Западного речного пароходства можно было бы запросто все перевести, да? На самом деле, далеко не каждое судно Северо-Западного речного пароходства, не говоря уже о том, что оно обслуживало огромные районы, и, так сказать, на Ладоге осталось минимум-миниморум этих кораблей, далеко не каждый такой корабль или катер мог ходить по Ладоге, потому что начался сезон штормов, и вот, как я уже сказал, например, речные баржи, они просто не могли плавать, эти шторма их разбивали, а в Ладоге шторм начинается молниеносно, очень особенная акватория, очень особенный водоем. Вот, не хватало судов. И второе, да, второе, как я уже сказал, вот сезон штормов, самое неприятное время началась блокада Ленинграда. Но, тем не менее, продовольствие доставлялось, и на восточный берег Ладоги было доставлено примерно 45 тысяч тонн разного продовольствия. Правда, перевести из них в связи с нехваткой судов и с штормами, а также с действиями вражеской авиации, которая была достаточно активна осенью 41 года, удалось перевести только 25 тысяч тонн. Но потом вот это затоваривание, которое возникло на восточном берегу Ладоги, перевезли, когда уже встал лед и появилась ледовая дорога. Что такое 45 тысяч тонн? Ну, если исходить из цифр, которые дают критики советской власти и руководство блокадного Ленинграда, они считают, что 1500 тонн – это достаточно для того, чтобы накормить все население. Это месяц жизни для ленинградцев. То есть, вот, тем не менее, продовольствие было заготовлено. Но надо иметь в виду, что на восточном берегу Ладоги продовольствие появлялось не по мановению волшебной палочки, оно проделывало долгий путь. И вот, к сожалению, у нас с вами нет работы на данный момент. То есть все исследование вот этой логистики, оно начинается, как правило, ну, в лучшем случае, с Вологды. Вот. А, как правило, просто с восточного берега. Вот на восточном берегу, там, значит, Новые Ладоги были, это запас. Новая Ладога – это маленький поселочек, да, где была там какая-то полуразваленная пристань, ее тоже спешно оборудовали. А как туда и откуда туда везли продукты? Вот такого исследования нету. На самом деле. Известно только, что было распоряжение Микояна его вести. Вот, например, в воспоминаниях уполномоченного ГКО по продовольственному снабжению блокадного Ленинграда Дмитрия Павлова, там говорится о том, что прибыл груз мяса 40 тонн, ну, по всей видимости, консервированного 40 тонн, из Казахстана. Вот представьте себе, какой долгий путь продовольствие проделывало, прежде чем попасть на восточный берег Ладоги. Сколько дней оно должно было проехать в поезде для того, чтобы там оказаться. Надо же понимать, что не только сами пути сообщения были перерезаны, но была потеряна значительная часть продовольствия просто. В первую очередь, вот эти урожайные территории были потеряны в 41-м году. Кроме того, в сентябре-октябре разворачивается битва за Донбасс. В ноябре она заканчивается поражением советских войск. Что такое? Как это сказывается на перевозках железнодорожных? Самым трагическим образом. Это не нехватка, недостаток угля. И поэтому в ноябре, декабре и особенно в январе на этой дороге Вологда-Череповец-Тихвин-Лоховстрой возникают железнодорожные пробки, потому что нет угля. Вот. Это большая проблема. И вот эти паровозы, которые в этих пробках стоят, они тоже везут продовольствие для блокадного Ленинграда. Поэтому только 45 тонн, но этого, в принципе, хватало. Пока что, потому что внутри Ленинграда изыскивались самые фантастические способы для того, чтобы как-то растянуть имеющиеся запасы. Ленинградские ученые придумали использовать пищевую целлюлозу для добавления в хлеб, да, изыскивались вообще там мучную пыль со стен мельниц соскабливали и так далее. То есть была цель любой ценой растянуть эти запасы.
Это потом нас после этого все у бабушки закармливали, на всякий случай, если опять что-то произойдет.
Да. И что происходит, что происходит в ноябре? Вот меня поразило, я посмотрел все 5 роликов Марка Солонина, и вот он 5 роликов посвятил блокаде Ленинграда и рассказывает там о том, как Сталин не хотел снабжать Ленинград, потому что он верит, что Ленинград вот-вот, значит, падет, и, соответственно, туда ничего посылать не надо, потому что это достанется немцам. И вот он за 5 роликов не упомянул ключевой, на мой взгляд, фактор высокой смертности ленинградцев зимой 41-42 года. 8 ноября 1941 года железная дорога, которая вела к восточному берегу Ладоги, точнее, она вела не к восточному берегу Ладоги, а к Волховстрою, да, к реке Волхов, была перерезана. Был взят город Тихвин. И подвести железной дорогой к Волховстрою, соответственно, перегрузить на озерные баржи и так далее, вот запустить этот процесс пути по воде, его просто было уже невозможно. Чем немцы под Тихвином оказались? Они были не идиоты. Цель заключалась в том, чтобы разгромить Ленинградский фронт и соединиться с финнами, которые по-прежнему стояли на Свири. Вот расстояние между ними было там примерно 65 километров. Нужно было пройти. Все, это второе кольцо окружения Ленинграда уже за Ладогой, все, город тогда вымирает. Вот как ты подвезешь к восточному берегу Ладоги продукты, которые на самом деле они едут по железной дороге, но они где-то там в Вологде стоят, они стоят в Череповце, они стоят буквально на подъездах к Тихвину, но они уже в Тихвин не приедут, потому что там немцы. Строят обходную автодорогу через глухие леса, топя. Она была построена буквально за 2 недели, но сразу нужно сказать, Ленинград она бы не спасла. Это глухие места, если машина сломалась, а они ломались, постоянно чинить ее невозможно, кому ты побежишь в лесу там. Оборачиваемость машин была очень долгая, и то, что там приходило по этой трассе, это был минимум-минимум. Это Ленинград бы не спасло точно. Спасло Ленинград контрнаступление. Причем все висело на волоске, потому что немцы параллельно, вот они Тихвин взяли, они параллельно рвались к Волховстрою. Если бы они взяли Волховстрою, то все. Но там они были отбиты, и в конце концов контрнаступление Мерецкого вышибло немцев из Тихвина. Железная дорога была возвращена. Правда, немцы, отступая, взорвали мосты на перегоне Тихвин-Волховстрой. И это тоже сожрало время, пока там восстанавливали все. Вот, прошло время, и дорога заработала только, по сути, к концу декабря, началу января. Вот это была настоящая катастрофа. Вот этот месяц, когда в Ленинград практически не поступало еды, кроме той, которая была на восточном берегу Ладоги и пошла в город после того, как встал лед. Но он еще не сразу встал. Встал только там 22 ноября. Вот. А примерно 2 недели там был такой как бы ледостав, лед вставал, и нельзя было пройти ни кораблям, ни проехать ни на машине, ни на лошади. То есть просто абсолютно единственная связь с городом была самолетами, но их тоже не хватало, и поэтому самолетами завезли очень-очень мало. Победа под Тихвином, она Ленинград в целом и спасла, потому что если бы ее не было, то, скорее всего, город бы вымер. У нас есть главный свидетель, главный эксперт по этому вопросу, это командующий группы армии Север Вильгельм Риттер фон Лейб, который прямо писал, что вот теперь мы установили настоящую блокаду, то есть раньше была сухопутная блокада, теперь мы перерезали водные коммуникации, и все, так сказать, шансов у противника больше нет. И Гитлер до последнего приказывал удержать Тихвин, но Лейб вынужден был отойти, иначе бы он оказался в тяжелом положении. Но, как я уже сказал, сразу восстановить коммуникацию с Волховстроем не удалось, дорогу пришлось восстанавливать, а кроме того, вот не надо забывать про эти пробки на перегоне от Вологды до Волховстроя, потому что, ну, не было угля. И все это время в Ленинграде умирали люди, вот там смертность стала колоссальной. Да, еще надо иметь в виду, что наступила зима, ноябрь минус 4 температура, декабрь минус 12, январь минус 18. Если бы все это происходило летом, смертность была бы ниже, но люди не просто как бы умирали от голода, они еще и замерзали. Для того, чтобы согреться элементарно. То есть как строила жизнь человека в благодном Ленинграде? Тебе надо было согреться. Значит, нужны дрова.
Плюс еще, когда ты голоден, температура тела, она изначально, в принципе, ниже у тебя.
Конечно. Немцы нещадно в сентябре-ноябре Ленинград бомбили и обстреливали. К чему это привело? Значит, не работал водопровод, не работало отопление, не было транспорта и света. И часть жилого фонда уже была разрушена в южной части города и в центре. То есть некоторые люди просто остались без крыши над головой. Некоторые жили в доме, но это были какие-то холодные морозильные камеры. Ладно, минус 18, даже минус 12, когда отопление не работает, это уже очень-очень холодно. И для того, чтобы согреться, тебе нужно пойти найти дрова. Для того, чтобы попить или помыться, тебе нужно пойти за водой. Воды нету, она из крана не течет. Значит, тебе нужно пойти куда-то, где есть вода. Например, к какой-нибудь петербургской реке. Вот хорошо, если ты живешь там на Неве или на Фонтанке. А если встал лед уже, то тебе нужно пойти не просто к реке, а к проруби. А проруби тоже, так сказать, не везде есть. Дальше тебе нужно все это воды набрать и на саночках там как-нибудь или в руках все это куда-то там тащить. Это дополнительные усилия. То есть ты тратишь калории. А восполнить этот пробел нечем. И ты можешь никуда не ходить. За водой, за дровами. Ты просто замерзаешь дома. И такое тоже было сплошь и рядом. Счет шел на дни. Вот известная история. Нацисты бомбили Бадаевские склады. Там было 3000 тонн муки и 2500 тонн сахара, которые погибли. Там что-то удалось достать, но в целом это сгорело. Да? Современные историки пишут, что ну вот это небольшое количество там, и так далее, но 5,5 тонн – это несколько дней жизни города. Это, там, не знаю, примерно 30 или, может быть, 50 тысяч людей. Да? То есть если бы Бадаевские склады не сгорели, вот, то еще 50 тысяч человек, скорее всего, осталось бы в живых. Каждый день в январе 42 года уносил тысячи ленинградцев, тысячи жизней ленинградцев. Вот, то есть тут каждая крупинка муки была на счету. Вот, но вот я почему акцентировал внимание на падении Тихвина, вообще на всей этой тихвинской истории, потому что у нас считается, что значит, периодизация блокады такая, вот блокаду установили 8 сентября 41 года, дальше ее прорвали 18 января 43 и окончательно сняли 27 января 44. Значит, вот я предлагаю коллегам выделять особый период в истории блокады, период суперблокады, да, когда пал Тихвин и когда невозможно было подвести продовольствие по железной дороге к берегу Волхова, а значит, на восточный берег Лады. Это-то суперблокада, и именно этот вот трагический эпизод, он и обеспечил тут беспрецедентно высокую смертность в блокадном Ленинграде, которая была, потому что если бы Тихвин не пал, и коммуникация по этой железной дороге продолжилась, то затоваривание на восточном берегу, соответственно, тоже продолжилось бы. И когда 22 ноября заработала ледовая трасса, то пошло бы по этой ледовой трассе большее количество продовольствия. То есть за ноябрь, декабрь и январь удалось перевезти бы в Ленинград больше еды, чего не было сделано. Вот, и не было сделано именно потому, что вот Тихвин пал. Ну и еще в завершении пару слов про то, почему не была перерезана дорога жизни. Потому что этот вопрос всегда вызывает бурление. Значит, когда Сталин говорил, что это дело малонадежное, он был абсолютно прав. Потому что, как вы помните, вот эта ледовая трасса, она проходила в 15 километрах от линии фронта. Но Сталин не учитывал одну вещь, что, конечно, и нацисты тоже столкнулись с нехваткой ресурсов. А ресурсы у нацистов были не безразмерны. Ну, начнем с того, что вообще весь план Барбаросса забуксовал. Он забуксовал уже в июле. В августе эта пробуксовка стала явной. Уже в конце августа Гитлер принял решение изъять часть войск из группы армий «Север» для группы армий «Центр», наступающей на Москву. Он отправил туда 4-ю танковую группу и часть 1-го воздушного флота. То есть силы группы армий «Север» уже были серьезно ослаблены. Но, тем не менее, они оставались. И вот осенью бомбежки на ладожской коммуникации были довольно интенсивными. Естественно, что когда была обнаружена и вскрыта ледовая трасса, то эти бомбежки продолжились. Но надо вспомнить, что там происходило в это время. Началось контрнаступление под Москвой, потом вот это победное контрнаступление под Тихвином, еще и Ростов наши отбили, полное воодушевление, и начинаются активные действия под Ленинградом с целью прорыва блокады Ленинграда. Прорвать блокаду Ленинграда не получилось, но немецкие войска постоянно были вынуждены обороняться. Для этого требовалась поддержка авиации, и постоянно у Лейба требовали поддержки авиации, поэтому авиация была занята в боях, и она не могла, просто у нее не было возможности бомбить. Был план сухопутной операции, на самом деле, поскольку Ладожское озеро замерзло не только для Красной армии, но и для вермахта, был план нанести удар даже танковыми соединениями и взять порт Осиновец уже на том берегу Ленинграда. Но, опять же, не хватило для этого сил, потому что очень интенсивные бои происходили, и невозможно было отвлечь какие-то силы для перерезания дороги жизни. Вот, то есть надо понимать, что вот один из успехов операций зимы и весны 42 года, хотя их традиционно оценивают как неудачные, потому что блокаду Ленинграда прорвать не удалось, но они требовали значительного отвлечения сил вермахта, которое позволило функционировать дороге жизни. Это одновременно и неудача, но, с другой стороны, и успех.
Никогда не знаешь, что и во что в итоге обернется. Ребят, спасибо большое Егору Яковлеву. Сегодня у нас он... Это безумно интересно, и мне кажется, что это должно дать мощные аргументы в спорах с людьми, которые, ну, разные, сомнительные. Ну и с позиции даже сегодняшнего дня рассматривать вот эту нацистскую идеологию, да, очень интересно, учитывая, что мы знаем о некоторых странах, в которых подобные идеи имеют право на жизнь. Спасибо большое вам за просмотр, спасибо Егору, что пришел. Обязательно пишите ему, что пришел еще и рассказал нам много чего интересного. У меня много еще глупых вопросов, Егору, очень
задавай,
глупых.
Задавай, я не возражаю, даже очень рад.
Все, спасибо.
Давай.